Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13:01, 21 декабря в Москве. Прям вот так уже теплеет, снежок, сугробы, все по-зимнему. Мы все ближе и ближе придвигаемся к Рождеству. И сегодня мне хотелось бы поговорить о любящей доброте, которая разрушает все проклятия. Это вот такое рождественское, ну как вифлеемское чудо, скажем так, на которое немногие обращают внимание, потому что в книге Руфь, да, вот эта потрясающая история о любящей доброте, она как раз-таки происходит вокруг Вифлеема, и в конце этой потрясающей истории младенец рождается в Вифлееме. Причем этот младенец восстанавливает царскую линию Давида. Да, это Авид, отец Иессея, дед Давида, через которые приходит Мессия, и вот хотелось бы об этом поговорить. Но вначале, знаете, я в воскресенье перед финалом чемпионата мира рассказывал историю про Хулиана Альвареса и Месси, потому что в 2011 году, когда Хулиану Альваресу было 11 лет, и он фанател от Месси, мама его ругала, все, его комната была обклеена плакатами Месси, он не ел в школе, а покупал плакаты, которым был даже обклеен потолок в его маленькой комнате. Вот. Этого удивительного футболиста, который, в общем-то, в четвертьфинале, да, забил гол и дал пас Месси, и на его фоле пенальти Лионель Месси вообще открыл счет этой игре. Такая удивительная история про человечность, по доброту, и, наверное, видели все, потому что эти фотографии, ну, как-то до сих пор даже они у меня в соцсетях появляются. Там в 2011 году в Аргентине проходил Кубок Америки, и в последнем туре сборная приехала играть в Кордову, столицу провинции, где вырос маленький Хулиан Альварес. Тогда ему было 11 лет, и он очень хотел встретить своего кумира вживую. Хулиан Альварес вырос в скромном, маленьком вообще поселочке Кальчин, 2500 жителей. Вот, никуда, конечно же, из него не выезжал, но вот его кумир оказался там на 100 с лишним километров на расстоянии от Кордовы. И Хулиан попросил отца, постоянно работающего на производстве крупы, отвезти его туда. Вот. И отец бросил, в общем-то, работу ради своего сына. Приключение удалось. Немного потоптавшись около входа, они поймали Месси по пути на обед, и был сделан этот удивительный снимок, когда маленький Хулиан Альварес вот, сфотографировался с Месси, и уже в четвертьфинале, когда забили гол и праздновали его, было сделано второе фото их вместе. И это интересно, что вообще вот история этих футболистов, когда она вылезла, ну, она про большую доброту. Например, я не знал, что Месси в определенный период, не помню, в каком году это было уже, ну, в 2000-х, перед, по-моему, каким-то кубком, что ли, у Федерации Аргентины не было вообще денег для функционирования. Они обратились к Месси, и он выплатил зарплату всем сотрудникам федерации и помог вообще федерации остаться на плаву. И в тот момент, по-моему, команда Аргентины даже взяла какой-то приз. И вот этот Хулиан Альварес тоже очень отличился. Вот, у него был первый тренер Рафаэль Варас. Днем он работал водителем, перевозил всякие продукты по местным провинциальным магазинчикам и вечером занимался любимым делом, учил пацанов играть в футбол в этом Атлетико Кальчин. Когда уже Хулиан стал звездой, он узнал, что у первого тренера проблема, машина слишком мала для поставок товаров в супермаркеты, все коробки и пакеты не вмещаются. И как-то первому тренеру Рафаэлю Варасу позвонил отец Альвареса и сказал: «Еду к тебе домой, выйди ко мне, пожалуйста». Тренер приехал на место, посигналил, вышел из машины, протянул ключи, и, в общем-то, так достался новый беленький такой грузовичок для первого тренера Хулиана. Вот, ну это, короче, вот одно добро за другим, знаете, вот, ну что вообще, ну кто бы мог подумать, да, что вот такой вот поступок отца бросить работу и отвезти сына за 120 километров сделать фотографию будет иметь такое значение. Но он возымел такое значение. Там, ну мы знаем, насколько в нашей собственной жизни, да, вот такие вот акты доброты, они имеют огромную силу вдохновения. Ну вот, и это великолепно, когда люди, в общем-то, не забывают то добро, которое им делали. И меня очень растрогал прям поступок этого Хулиана по отношению к первому тренеру, потому что это очень важно делать добро людям, которые вам делали добро. И посвящали вам свою жизнь, и это, наверное, самое трагичное, в общем-то, в современном мире, что мы отказываемся от добра. Сегодня все так вот исповедуют этот успешный успех, что люди, знаете, как вот меняют сразу свое там окружение, чтобы стать успешными, отказываются там от всего старого. Но вот мы видим, что в череде, так сказать, чемпионов очень много добра по отношению к тем людям, которые никак не могли бы им отплатить. И в этом как бы феномен книги Руфь. Один из учителей раввинов сказал такие слова: «Зачем книга Руфь в каноне?» Сказал Рави Зейра: «Зачем она в Священном Писании, книга Руфи? Нет в ней ни чистого, ни нечистого, нет поучения, нет молитвы, нет в ней ни запрета, ни позволения, но она для того, чтобы мы знали, как велика награда за кесед или любящую доброту». И, в общем-то, то, что происходит в книге Руфь, да, вот кесед или любящая доброта, она была нужна, как многие ученые полагают, для того, чтобы помочь израильтянам, выходящим из вавилонского плена, понимать вообще, как себя вести, да, на территории, на которую они приходят, в израильскую землю. То есть, если говорить более технически, выходящие из плена израильтяне должны были усвоить, как им жить и поступать, что делать с иноплеменными женами, и особенно с самыми злобными врагами рода Давидова. Тем более, что мы понимаем, что в пленение ушло северное и южное государство Израиль и Иудея, между которыми накопилось столько противоречий, столько грехов, столько ошибок, столько зла, столько убийств, что нужно было что-то предпринять радикальное, чтобы изменить ситуацию. И сама книга, да, вот повествование начинается с первого стиха: «В дни, когда правили судьи, в стране случился голод». То есть период судей – самый непростой вообще период для народа Божьего, народа израильского. Это самое нищее, нестабильное и вообще трудная такая вот страница в истории Израиля. Мы знаем, что там по циклу, да, события происходят в книге Судей. То есть люди впадают в преступления, приходят захватчики, мучают их определенное время. Люди понимают, что они совершили ошибку, каются, выбирая Бог, поставляет судью, да, вот этого вождя, который совершает чудо, побеждает врагов. Восстанавливается какой-то период благоденствия, и потом снова запускается цикл, что в это благоденствие народ отступает от Священного Писания, отступают от Бога, они опять впадают в маразмы греховные всякие, и вот в этом смысле книга Судей такой лабиринт человеческих грехов. А вот если посмотреть на Вифлеемскую, да, трилогию, коли уж события разворачиваются в Вифлееме, это последние книги, последние главы книги Судей, 18, 19, 20, 21, то там вообще братоубийственная война, развращенные левиты, идолопоклонство, расчленение, то есть там вообще страшные события происходят. И вот на этом фоне автор, мы не знаем, кто автор, ученые устанавливают датировку этой книги по особенностям еврейского языка, который здесь употребляется, потому что язык менялся на определенных рубежах, мы это, в общем-то, понимают ученые. Ну и вот само повествование. Я еще раз хочу сказать, что эта книга о том, что нужно делать, вот что вообще может разрушить проклятие греха, именно системного греха. Ведь чем отличается, ну, личный грех там от системного греха, когда общество устроено таким образом, да, что людьми можно только пользоваться. Да, вот, наверное, люди, которые пережили там перестройку 90-е, мы понимаем, что вот вдруг появилась какая-то такая свобода и неопределенность, в которой было очень сложно оставаться добрыми. И вот на этом фоне разворачиваются невероятные, на мой взгляд, события. И давайте мы прочитаем первую главу, потому что, мне кажется, ее нужно прочитать, чтобы вот именно понимание, да, вот почувствовать то, что там происходило, и по чтению я буду делать некоторые комментарии, чтобы можно было понять вообще, о чем это. Когда правили судьи, в стране случился голод, и один человек из Вифлеема в Иудее вместе с своей женой и двумя сыновьями отправился жить в страну Маав, это запад Иордании. Этого человека звали Элимелех, или «Господь мой царь», но жизнь этого человека, конечно, не соответствовала тому, что Бог его царь. Его жену звали Наиминь, или Приятная, а вот двоих сыновей они назвали Витиевато. Первый – Махлон, то есть больной, и второй – Хелион, означает нежилец. Да, вот представьте, Господь царь, Наиминь – Приятная, а сыновья – один больной, другой – нежилец. Они были ефрафяне из Вифлеема, что находится в Иудее, они пришли в Маав и жили там. Маав – это вообще место страшного идолопоклонства, где приносили человеческие жертвы. Они были лютыми вообще врагами, и сегодня навряд ли можно найти эквивалент этому поступку, тем более, что на тот момент времени евреи-то верили в Эрец Израиль, да, что вообще евреям невозможно быть вне святой земли. И вот он ради еды, скажем так, для того, чтобы выжить, отправляется в очень страшную такую вот территорию. Элимелех, муж Наимини, умер, и она осталась с двумя сыновьями. Они женились на моавитянках, одну из них звали Орфа, или Донышко, или Пустая, а другую – Руфь, Наполненная. После того, как они прожили там около 10 лет, Махлон и Хелион тоже умерли, и Наиминь осталась без своих сыновей и мужа. В шестом стихе мы читаем: «Услышав Мааве, что Господь пришел на помощь своему народу, дав им пищу, Наиминь со своими снохами приготовилась вернуться домой». Вот это «вернуться домой» – это ключевой термин Ветхого Завета, это как возвращение блудного сына. Да, вот пришел в себя и понял, что вот у отца даже служители живут лучше, чем блудный сын, как говорится, в той стране, в которой он выбрал жить. Это слово символизирует возвращение к Богу. Вместе со своими снохами она покинула место, где жила, и отправилась в дорогу, которая должна была привести их обратно в землю Иуды. Такое большое путешествие они предприняли. Наиминь сказала своим снохам: «Возвратитесь каждый в дом своей матери. Пусть Господь будет милостив к вам, как вы были милостивы к вашим умершим и ко мне. Вот это будет милостив к вам, как вы были милостивы. Вот это первое упоминание ключевого слова этой книги «Хесед» – «любящей доброты». «Пусть Господь даст каждый из вас найти пристанище в доме нового мужа». Она поцеловала их, и они громко заплакали и сказали: «Мы вернемся с тобой к твоему народу». И вот здесь начинается, знаете, такой вот разговор по душам в 11 стихе, когда мы достаточно близки, чтобы говорить, ну, такую вот правду, которая, ну, там, разрезает пополам. Но Наимин сказала: «Возвратитесь домой, мои дочери. Зачем вам идти со мной? Разве у меня будут другие сыновья, которые смогут стать вам мужьями? Возвратитесь домой, мои дочери, я уже слишком стара, чтобы у меня был другой муж. Даже если бы я думала, что у меня еще есть надежда, даже если бы этой ночью я была с мужем, а потом родила сыновей, разве вам можно ждать, пока они вырастут? Можно ли вам оставаться все это время незамужними? Нет, мои дочери, моя горечь слишком тяжела для вас, потому что рука Господня обратилась против меня». И Наимин честно, да, вот девочкам, снохам своим говорит, потому что у них были достаточно доверительные отношения, да, вот очень добрые отношения посреди такого жесткого периода времени и места, в котором они жили. Она говорит: ну, шансов вообще никаких нету. Вам нужно принимать решение, если вы хотите себе такого какого-то будущего человеческого, вам нужно уходить от меня подальше. И тут они снова громко заплакали, 14 стих. И Орфа поцеловала свою свекровь на прощание, но Руфь осталась с ней. «Смотри, — сказала Наимин, — твоя невестка возвращается к своему народу и своим богам. Возвращайся и ты с ней». Но Руфь произносит очень такие интересные слова, на которых потом будет строиться все повествования этой книги. «Не уговаривай меня покинуть тебя или отвернуться от тебя. Куда пойдешь ты, туда и я. Где ты остановишься, ну, лучше перевести бомжевать, да, потому что ничего нет в той стране, они будут на улице. Где ты будешь бомжевать, там и я буду бомжевать. Твой народ будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Где умрешь ты, умру и я, и там буду похоронен. Пусть Господь сурово накажет, если что-нибудь, кроме смерти, разлучит меня с тобой». Да, вот какие слова. «Пусть Господь сурово накажет, если что-нибудь, кроме смерти, разлучит меня с тобой». Как это удивительная верность одного беззащитного человека по отношению к другому беззащитному человеку, потому что мы знаем, что одна из первых заповедей вообще в книге «Деяний» и признак истинного благочестия – это заботиться о вдовах и сиротах, потому что на тот момент времени это были, в общем-то, самые незащищенные люди, с которыми можно могло произойти все, что угодно. 18 стих. «Когда Наимин поняла, что Руфь твердо решилась идти с ней, она перестала ее уговаривать. Обе женщины пошли дальше, пока не пришли в Вифлеем. Когда они пришли в Вифлеем, весь город пришел в движение из-за них, и женщины восклицали: неужели это Наимин? Не зовите меня Наимин, то есть приятное, сказала она им, зовите меня Мара, горько, потому что Всевышний сделал мою жизнь очень горькой. Я вышла отсюда в достатке, но Господь вернул меня обратно ни с чем. Зачем звать меня Наимин? Господь заставил меня страдать. Всемогущий навел на меня беду». Так Наимин вернулась из Моава с моавитянкой Руфью, своей снохой. Они пришли в Вифлеем в начале жатвы ячменя. И казалось бы, да, вот что может обернуть к доброму вот такую ситуацию, когда женщина довольно трезвая, да, она говорит, что, в общем-то, ну, ничего невозможно. давайте переименуем меня, да, я готова быть горькой, потому что я понимаю, что наше поведение и то наказание, которое пришло от Всевышнего, ну, как-то вот оно такое. Всемогущий навел на меня беду. И эти две женщины, которые поклялись друг другу верности и любви, они приходят в Вифлеем. И там начинают разворачиваться удивительные события. Ну вот один из таких вот комментариев, который мне очень-очень нравится, он делает такую ремарочку. Это мировой библейский комментарий, к сожалению, на русском его нету. Они говорят следующее. Руфь стоит особняком. У нее ничего нет. Ни один бог не призывал ее. Ни одно божество не обещало ей благословения. Ни один человек не пришел ей на помощь. Она живет и выбирает без группы поддержки. И она знает, что плодом ее решения вполне может стать пустота отвержения и даже смерти. Следовательно, даже прыжок веры Авраама не превосходит это решение Руфи. И это еще не все. Руфь не только порвалась с семьей, страной, верой, но и изменила обычную сексуальную привязанность. Ну, то есть, как ну, большинство женщин хотят рожать от мужчины, а не посвящать свою жизнь пожилой женщине. Молодая женщина посвятила себя жизни с пожилой женщиной, а не поиску мужа. Одна женщина выбрала другую женщину в мире, где жизнь зависит от мужчин. На всей памяти Израиля нет более радикального решения. Чем еще примечательна книга Руфь, что здесь нет ни храма, ни богослужения, ни священников, ни какого-то поддерживающего сообщества. Такое ощущение, что эти две женщины живут в пустоте. И, как я уже цитировал, для иудеев, как сказал Рави Зейра, зачем в Священном Писании книга Руфи? Нет в ней ни чистого, ни нечистого, нет в ней ни поучения, ни молитвы, нет в ней ни запрета, ни позволения. Она для того, чтобы мы знали, какая великая награда за хесед или любящую доброту. Ну, давайте немножко об этом термине поговорим, потому что он для нас ключевой, потому что именно эта любящая доброта, да, вот решение о верности, жизнь, ну, скажем так, в бессилии этих двух женщин приводит к неимоверным последствиям вообще, историческим в том числе. Хесед в истории Руфь – это и безумная милость, и щедрость на грани расточительства, и совершенная любовь – это что-то, что выходит за все рамки приличия и того, о чем один здравомыслящий человек может попросить другого. Дело в том, что главные герои книги Руфь делают то, что нельзя потребовать, и в некотором смысле нельзя исполнить. То есть они идут намного дальше, чем обязанность верующего по закону заповеди. Так поступили Наиминь, Руфь и Вавоз. И так следует поступать, если иноземец готов сказать: «Твой Бог будет моим Богом, и твой народ моим народом», да, вот как исповедание веры в книге Руфь 1.16. Если мы обратимся к истории народа Израиля, на протяжении последующих 2,5 тысячелетий мы увидим, что членом семьи благочестивого Иудея действительно не может быть адепт другой религии. Но что человек любого происхождения, приобщившийся к вере народа Израиля, становится полноправным иудеем. Вообще, тут закладывается вообще основа для принятия язычников в церковь, в том числе, говоря, в такой более дальней перспективе, то, что мы видим в книге Деяний, например, да, то, что было очень-очень трудным для иудеев. Хесед, или любящая доброта, это чрезвычайно важное библейское понятие. Оно означает одновременно и милость, и любовь, и благодать, и верность, и стойкость. К этому слову многие ветхозаветные авторы прибегают в тех случаях, когда они хотят описать основную характеристику Бога в его отношении к человеку, ну или вообще к творению. Это такая заветная характеристика. Бог любит мир и человека, и потому создал и мир, и человека. Бог верен этой любви, и потому хранит мир. И хотя иногда Бог гневается и карает, но в целом его отношение к творению непропорционально ее отношению к нему. Божье отношение безмерно больше, и оно всегда как дар. Хесед мы видим в Откровении, имя Бога в книге «Исход», который Бог даровал Моисею. В «Исходе» 34 глава, в 6-7 стихе мы читаем такие строки. «Бог прошел перед Моисеем, провозглашая: Господь, Господь сострадательный и милостивый Бог, медленный на гнев, богатый милостью и верностью, хранящий милость к тысячам и прощающий проступок и отступничество и грех. И все же он не оставит виновного без наказания за поступки отцов. Он карает детей и внуков до 3-го и 4-го поколения». То есть он милует до 1000 родов, а наказывает до 3-го и 4-го. В редких случаях этим словом «хесед» описывается в целом отношение одного человека к другому. Это то, что мы видим в книге Рувь. И тогда мы можем предположить, что он особенно близок к Богу, потому что он хасид. Да, это производное от слова «хесед» – хасид. Все, наверное, слышали про хасидов. Потому что такой человек не просто поступает в соответствии с установленным Богом нормой, но повторяет действия самого Бога в мире. Это то, что потом Иисус будет говорить про отличительный признак его учеников, что они любят друг друга. То есть они имеют вот эту любящую доброту. Да, вот «кто мой ближний?» Помните эту историю с добрым самаритянином? И вот так вот резюмируя, наверное, да, то, что сказано до этого, можно сказать так, что вместе проклятия, вместе отсутствие живого Бога, вместе жестокости, идолопоклонства и человеческих жертв, вместе, где Бог карает и оставляет неплодными, эти три женщины были способны жить иначе, жить по любви и в преданности, даже с учетом того, ну, что делали их мужья. Вся история Руфь и божественное искупление совершается после того, как Руфь клянется в смертной верности. Из книги «Песнь песней» мы знаем, что крепче смерти любовь, и даже горы золота будут отвергнуты с презрением. Это действительно великая любовь, верность и преданность, с которыми присутствует Бог Эммануил с нами в наших бедах, в наших радостях. Это то, что, в общем-то, мы празднуем в Рождестве. Далее это такой вот, я не думал об этом, когда читал комментарий этот всемирный, но это ведь действительно так, что хесед изливается одинаково на своих и на чужих, на нищую чужестранку и на вифлеемского князя, ну, Ваоза, на бывшую свекровь, как на родного сына, на старика, как на юношу, и на мертвых, как и на живых. Хесед стирает границы условностей и преодолевает законы, установленные черствыми сердцами. Вот это очень важно. Потому что в этой книге, как никогда, мы видим, что для любви нет никаких, знаете, таких вот ограничений и законов, которые написали черствые человеческие сердца. Для автора книги Руфь, ну, заповеди существуют, да, вот эти 613 заповедей. Он не игнорирует запрет, он не призывает к нарушению или к отмене какой-либо заповеди. В данном случае запрета на брак и общение с моавитянами, они же там язычники, зловредные причем. Автор идет гораздо дальше. Он создает сюжет, создает текст, построенный на том, что заповедь-то должна быть. Но появляется новое понимание Торы. Вместо того, чтобы понимать Тору как систему заповедей, автор противопоставляет понимание Тора как учение об отношениях. Милость важнее заповедей. И по мнению автора книги Руфь, как мы его себе представляем, для него это откровение самого Бога. Это то, что потом Мосия произнесет в одной короткой фразе в 6 главе, в 6 стихе: «Ведь я милости хочу, а не жертва, и познание Бога больше, нежели всесожжение». Ведь если подумать действительно вот про время, в которое мы живем, со всеми накопленными противоречиями, грехами, ошибками, промахами, злом, что может его остановить? Что может его развернуть? И вот что могло остановить и развернуть вообще историю для иудеев, которые вышли из Вавилонского плена, Северного и Южного царства, когда десятилетиями и столетиями накапливались такие жесточайшие противоречия? Если вы читали книгу Ездра и книгу Неемии, вы видите и знаете, как все было непросто. Они хвалили, ну как хвалили, говорили о том, и Ездра, и Неемия, что они таскали знатных людей за бороду. Они заставляли иудеев строить храм, потому что не хотели строить. Они заставляли таких влиятельных иудеев поступать по заповедям, а не просто жить в свое удовольствие. Ну, то есть было тяжело. Книга Деемии, 9 глава, да, вот это вселенское такое вот покаяние за все. Это, наверное, одна из самых красивых покаянных молитв. Там Псалом 50-й, да, вот с покаянием, он как-то даже в сторонке стоит на этом фоне. Когда я читал комментарии на книге, на эту книгу замечательную, ну, комментарий такой вот более технический, меня удивило, что там даже используют такую категорию, как безумство. Потому что в этой книге, когда мы говорим о чуде, то имеем в виду чудо в точном смысле этого слова, как вмешательство сверхъестественных сил, в данном случае самого Бога, в историю Руфь. В тексте книги Руфь Бог не проявляется, на что в последнее время стали обращать очень много внимания исследователи. Герои молятся, благословляют, клянутся, произносят непроизносимое имя Божие и слово «Бог», и имя «Шаддай» постоянно звучат на страницах этой повести. Однако Бог, как активный участник событий в виде голоса, сна, ангела или, наконец, собственной персоной, в книге Ру не проявляется, резко отличая ее этим от большинства книг, ну, Ветхого Завета, если говорить таким простым языком. Тем более значительно звучит единственное в авторской речи упоминание Бога в одном из последних стихов. «И вошел Вооз к Руфи, и Господь дал ей забеременеть, и она родила сына». Именно это обстоятельство, которое легко, в общем-то, было описать иначе, и она сделалась беременной, автор приписывает как чудо, как прямое вмешательство божественного провидения. То есть развитие сюжета этой повести можно представить себе в виде серии последовательно заражающих друг друга безумий. Катастрофическое безумие Элимелеха вызывает безумную попытку Наимини скупить его. И она совершает свой безумный поступок, возвращаясь в свою родную землю. Безумие Руфь, Наимини вызывает в Руфе безумную любовь. Ну, безумную, в смысле потерявшую рациональность. Да? И она кидается спасать Наимини ценой благополучия, чести. И это благородное безумие Руфи заражает Вооза. И он спасает всю обрекшую себя на гибель семью, женится на Руфи и дает Наимень наследник. И вот к этой компании, да, людей, потерявших здравый смысл, да, из-за той ее любящей доброты по отношению друг к другу, присоединяется Бог. Во-первых, он делает так, что человек, ну, делает то, что человек, в общем-то, сделать не может. А именно, он благословляет благие, хотя и безумные намерения Руфы и Вооза. Он превращает их в действительность. Тут надо отметить, что за 10 лет замужества за Махлоном Руфь не родила ребенка. Потому что Моав – страна бесплодия и смерти. Мы знаем из множества других библейских историй, что в Палестине иногда люди ждут ребенка достаточно долго. Да? Авраам, Анна, мать Самуила. Руфе же Господь дает беременность немедленно. И Наимень в ее преклонные годы вполне еще успевает носить дитя в объятиях своих и быть ему нянькою. И вот история, на которой заканчивается первая глава, переворачивает. Да, это вот самое такое удивительное чтение, когда я читал первую главу, знаете, вот когда Наимень признается Руфе, ну, что все, как бы ничего хорошего больше не будет. Я наказанная Богом женщина, вариантов нет никаких, я достаточно трезвая и опытная, ну, как-то все. Кино закончилось. И казалось бы, что тут может измениться и что нужно сделать для того, чтобы изменить такую жестокую ситуацию. И во-вторых, Бог ухитряется эту историю о восстановлении рода Наимени превратить в рассказ о рождении Давида. Другими словами, Бог способен оправдать безумные поступки всех прочих персонажей этой удивительной повести. И божественное вмешательство действительно двояко, потому что Бог вмешивается в историю как грозный судья и даже как противник. Да, вот рука Господня постигла меня, написано в 1.13. Можно посмотреть на эти события по-другому и сказать, что Бог простил непростительный грех Авимелеха и не воспрепятствовал Наимени искупить его. И в искупительной деятельности Наимени Бог, как мы можем судить, ну, не принимал участия. Она возвращается в Вифлеем с той же ожесточенностью против Бога, как и в начале. «Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье». 1.21. И потрясающим образом вместо ожидаемой нищеты и позора и гибели происходит, ну, случай. Хотя мы понимаем, что в божественной и вообще вселенной случаев никаких не бывает. И во второй главе, в 3 стихе, есть такой стих. «И случился случай, что та часть поля принадлежала Воозу из племени Елимелеха. И когда Воос и Руфь заговорили, Руфь задает Елимелеху, Воозу такой вопрос в 10 стихе. «За что ты так добр ко мне? Почему ты проявляешь такую заботу о чужестранке?» Воос ответил: «Мне рассказали обо всем, что ты сделала для своей свекрови после смерти твоего мужа. Как ты оставила отца и мать и свою родину и пришла жить к народу, которого прежде не знала. Пусть Господь воздаст тебе за то, что ты сделала. Да получишь ты богатую награду от Господа Бога Израиля, которому ты пришла, чтобы найти прибежище под его крыльями». Это потрясающие слова, и вот в этом, наверное, великий секрет любящей доброты, что обычные люди, беззащитные люди, они были верны друг другу, да, заботились друг о друге. И вот эту любовь и заботу Господь благословил и приумножил, как 5 хлебов и 2 рыбки. Кстати говоря, вот центр книги Руфь, она очень интересно устроена, есть целое исследование того компоновки и расположения стихов в книге Руфь. Центр книги является вот хесед, любящая доброта, которая стирает границы даже между живыми и мертвыми. Да, вот 2.20 такой стих: «Благослови его Господь, сказал Наимень своей снохе, он не оставил без милости ни живых, ни умерших». Это потрясающая история искупления, в которой добро, да, вот обычных людей, любящая доброта, верность любящих людей, она меняет вообще все. Она влияет на живых и на мертвых, на богатых и на бедных, на проклятых и благословенных. И это книга, которая начинается с 3 похорон, а заканчивается свадьбой. В первой главе много говорится о слезах, а последняя глава рассказывает о великой радости в маленьком городе Вифлееме. И мы вспоминаем 29-й псалом, 6 стих, что вечером выдворяется плач, а на утро радость. Не все, конечно, истории в жизни заканчиваются так счастливо, как эта маленькая библейская история, но она огромное напоминание нам, что последнюю главу в нашей жизни всегда пишет Бог. Мы не должны бояться будущего или как-то попытаться его, знаете, как предсказывать, но мы можем жить любящей добротой ради вечности, потому что если уж перемены и придут в нашу жизнь, в нашу реальность, так это только через любящую доброту, на которой, в общем-то, способен любой человек, который находится в себе, там, в своей глубине. И чудеснейшие перемены наступают в жизни Руфь, потому что она поверила Воозу и позволила ему себе помочь. Да, вот это удивительная штука такая. Я как-то уже говорил про Мартина Лютера, что для него одна из символичных, такой сильных сторон Евангелия именно в том, что богатый царь берет замуж женщину низкой социальной ответственности. И мгновение ока, когда она впускает в его жизнь, весь ее позор, вся ее нищета, вся ее пустота заполняется достоинством, честью и богатством царя, который взял ее в жены. И в истории Руфи мы видим эту евангельскую историю, что она от одиночества перешла к любви, от труда к отдыху, от бедности к богатству, от беспокойства к уверенности, от отчаяния к надежде. И она больше не была Руфью Моавитянкой. Прошлое закончилось. Она начала жить заново. Теперь она была Руфью, женой Воза. И с гордостью носила это имя. И тут вспоминаются вот слова о Рождестве Василия Великого, где он говорит, что Спаситель воспринял худшее, чтобы дать нам лучшее, обнищал, чтобы нам обогатиться его нищетою, принял образ раба, чтобы нам получить свободу. Он снизошел, чтобы нам вознестись. Он был искушаем, чтобы нам победить. Претерпел бесславие, чтобы нас прославить. Он умер, чтобы нас спасти. Вознесся, чтобы привлечь к себе лежащих на земле после греховного падения. И это потрясающе, друзья, то, что у нас есть огромная такая вот надежда в Рождестве. И огромная надежда в этой истории, что в очень непростом, запутанном, переломанном, перевернутом мире добро, которое мы совершаем в каких-то обычных обстоятельствах жизни, даже не думая, что оно даст такой резонанс, на самом деле, по благословению Божьему, оно приносит плод. Помните, как мы пожнем добрые плоды, если не ослабеем, как сказано в послании Галатах. И еще немножко давайте поговорим о контексте книги Руфь, потому что мы так покасательно и говорим, проводя вот эти удивительные параллели о ребенке, который родился в Вифлееме, в таком мини-Рождестве, репетиции Рождества, которое отменяет все проклятия, разрушает все безумия, разрушает все цепи вот этого греха и потерь, который был в жизни Наоми. Да, как сказано, что Спаситель придет спасти людей от грехов их. И вот здесь это потрясающая история, в которой мы видим на таком как бы понятном нам сюжете. Заразившись безумием Руфи, Бог вместо того, чтобы изгнать Моавитянку со святой земли, подстраивает так, что она подбирает колоски на поле Воза. Именно в тот момент, когда Воз туда приходит. Ну, это действительно, сколько полей может быть, да, в одной области, там, на территории Вифлеема? Ну, много. С учетом того, что она моавитянка, была бы она в каком-нибудь другом месте, над ней бы надругались, сделали все, что угодно. Но на ее счастье добрый Воз приходит на свое поле. Дальше Бог опять самоустраняется, уходит в тень, и действующим лицом, принимающему Руфи эстафету, да, вот таких безумных поступках, выходящие за грани приличия, становится Ваос. Ваос, как мы уже отмечали, он и хитроумен, и благочестив, однако, чтобы у него вышло все, как он задумал, Богу тоже приходится немного постараться. Ни по дороге на гумно, ни на гумне Руфь не встречается ни с кем, кто бы мог ее осквернить или опозорить. Ваос находится именно там и тогда, и в том состоянии, как это предполагают Наиминь и Руфь. Утром, как только Ваос приходит к воротам, там немедленно оказывается родственник. Рассказчик вводит его появление, ну вот как там, имерек, да, выражающий простодушное удивление. И вот надо же, и вот смотрите. Городские старейшины тоже с самого раннего утра, тут как тут, все в воротах. Родственник настроен наилучшим образом, он начитает Ваозу морали, что негоже жениться на амавитянке, но сам на ней не женится. Старейшины, которые недавно ничего другого не могли сделать для Руфь, как только игнорировать ее существование, во мгновение ока забывают о том, что она амавитянка, и что сделка, которую они помогают Ваозу провернуть, не имеет никакой законной силы. Напротив, они и весь народ торжественно благословляют их брак. И только после того, как все участники проявляют себя наилучшим образом, как можно предположить, по мысли автора, все поняли Тору именно так, как Бог от них ожидает. Как только это происходит, на сцену выходит сам Бог. И вот любящая доброта, проявленная всеми участниками этой истории, завершается любящей добротой самого Бога. Он дарит Руфь беременность. И Наимине, и Ваозу сына, а Израилю, сделавшему правильный выбор в этой сложной богословской ситуации, царя и помазанника Давида, человека по сердцу Божьему, то есть имеющего любящую доброту в своем сердце. Бог послал хлеб в самом начале этой книги и сына, продолжателя династии, в конце. Я еще раз напомню, что книга Руфь, там по многих исследователей вообще написана для того, чтобы, ну, помочь сориентироваться народу Божьему, который выходит из плена, да, приходит на разрушенную землю, несет с собой чужих жен, да, вот из тех мест, в которых они были. Много всякой запутанности, и если просто жить по закону, ничего бы не получилось. И вот здесь книга Руфь воспевает вот эту любящую доброту, преданность, человечность, какое-то уважение, поступки, для которых нет никаких рациональных объяснений. Все ключевые герои этой книги делают то, что один культурный человек, здравомыслящий, да, не может попросить другого сделать как обязательство, потому что мы понимаем, что это слишком большая ответственность, это слишком большой риск. И самое интересное, что действительно все участники этой повествования, да, вот особенно старейшины города, вот этот родственник, которого было первое право купить землю и жениться на имени, на Руфе, чтобы восстановить потомство, они все показывают себя с самой лучшей стороны. И мы все с вами знаем, мы все, наверное, были в таких ситуациях, когда, в общем-то, мы просим такого себе одолжения, ну, когда нам могут отказать. Чаще всего там, ну, особенно, когда идешь в какой-нибудь МФЦ, оформлять какие-то документы, когда там разбираешься с сотрудником ДПС или там, ну, с кем-нибудь еще, да, и вот понимаешь, что если люди не проявят внутри всего самого лучшего, кем они являются, то ничего не получится. И вот эта книга воспевает, да, вот эту любящую доброту. Три героя этой повести, будучи просто людьми, оказываются способны к божественной любви. И в этом состоит великое учение премудрости. Потому что Слово Божие учит нас любящей доброте. Это доброта, которую мы видим в добром самарянине, в отце блудного сына. Это доброта, которой апостол Павел будет просить Филимона в послании Филимона. Это удивительные примеры любящей доброты со стороны людей, которой подключается Бог в своем сокровенном имени, да, вот Хесед, любящий доброту, человечный и преданный своему созданию. Благослови вас Господь, дорогие друзья, и вот двигаясь к Рождеству, давайте будем уповать на любящую доброту Бога и будем добры и милосердны друг другу. Благослови вас Господь.